Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, январь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Евро 89.50, доллар 73.71. Может, долларов взять, я даже не знаю. Brent 56.26 и пара биткоин-доллар 35359 биткоинов и 1 цент за... Долларов за 1 биткоин, конечно, конечно, да. А не биткоинов за доллар. Вот так нам Запад навязал свой праздник «День влюбленных», пишет Спира. Что? Опять «День влюбленных»? Вы о чем? Почему, Спира, вы об этом пишете? Так, купите загородный дом, пишет мастер. Я? Купить загородный дом? Я на самом деле этот вопрос рассматривал, если позволите. Но я так понял, что покупать нечего. Все какое-то некрасивое. Я люблю в каком стиле, чтобы в... Я даже не могу вам объяснить. Я люблю в таком стиле, чтобы не было ничего лишнего. То есть, если коротко... Может быть, это минимализм, но минимализм мне тоже не очень нравится. То есть, сложно объяснить. То есть, у меня есть там свои какие-то предпочтения. Мне нравятся белые стены. И мне нравится дерево. Да-да-да. Натуральное, красивое дерево. Причем никакое не красное там, ничего. Просто дерево. Очень люблю это сочетание. Вот мне нравится все... Вот, может быть, это странно звучит, в скандинавском стиле. Безусловно, большого, наверное, в скандинавском стиле строить смысла нет, да? Вот. Поэтому... А то, что у нас вот в Подмосковье, я смотрел, вне зависимости от цены, никто в этом стиле как бы ничего не делает. У нас какие-то свои представления о прекрасном, поэтому... Барокко, рококо мне не нравится, это не моя тема. Что там еще бывает? Бывает просто взгляд хозяина. Тоже не мое, не нравится мне. Всякое такое. Нет, в общем, в моем случае придется строить. Но это сначала надо купить землю. Я смотрел, честно сказать, смотрел. Ну, не знаю. То в этих поселках, значит, стоят эти здоровые столбы, там весь поселок загораживается какими-то проводами, ничего не просмотреть. То он как-то очень далеко. То это Москва, то это не Москва, а уже Подмосковье. То есть, смотря от направления, да, это тоже там что-то зависит от этого, правильно? Какая-то пенсия, которую будет, не будет у меня, я не знаю. Но, в общем, в целом там, в Москве это повыше вроде пенсия. Надо в Москве. Ну, и много всяких разных интересных таких моментов. Короче, это морока такая. Это надо выбирать. Я ненавижу выбирать. Я люблю, чтобы как есть, так и есть всегда. Вот. То есть это такая у меня привычка. Я консерватор, мне не нравится. Я страдаю от любого выбора. Меня это угнетает, потому что ты начинаешь сравнивать, ты начинаешь видеть плюсы и минусы какие-то. Соответственно, в том, что тебе нравится, ты начинаешь выделять минусы. Это анализ от сатаны. В нем нет любви, как вы понимаете. Кому это нужно? В Курке набери, но тут дома от 45 миллионов. Ой, тот самый, я посмотрел за 45, за 50, за 150, за 200. Я осмотрел все. Я понял, что, значит, совершенно никак, никоим образом не зависит от цены, нравится мне или не нравится. То есть люди делают небольшие, значит, такие дома красиво делают, бывает. А бывает, вот вроде там много денег вложено, мне не нравится. Ну, это же вкусовщина прям сплошная. И в этом смысле у меня есть друг, он строитель по образованию, он мне сказал так, дом – это сугубо интимная штука, короче говоря, сугубо интимная. И там нужно делать все так, как тебе нравится, а не так, как кому-то нравится. Поэтому дом, он говорит, покупать смысла нет вообще. Вот. Лучше, говорит, купи квартиру тогда и не парься. Так, три мульта, 10 соток, более-менее участок, пишет Бамба. Ну, Бамба, я нашел какой-то участок. Там, типа, выход к воде. Мне понравилось. Там какое-то озеро такое внутреннее, попоселковое, значит, озеро. Там какие-то, значит, нет в этом поселке всей инфраструктуры, вся вот эта вот электричество, все идет под землей, значит, нет столбов. Мне понравилось. Очень приятно вроде бы все. И не так уж далеко от Москвы, за день можно доехать примерно, да? Ну, а чем мне жить там? Мне смысла нет жить там. Ну, правда, я же добираться не буду каждое утро сюда. И куда-либо еще, это, ну, это бессмысленно. Соответственно, это только на выходные. Дача. Вот, ну, я посмотрел, что это цена, там уже 10 миллионов, вот это вот все. Ну куда? Ну что, 10 миллионов? 10 миллионов, это же Порше новый. А в Порше, как известно, можно жить. Вот, да? В общем, вам точно дом нужен, пишет Револьвер? Ну нет, мне на самом деле вообще... Я, знаете, человек такой, совершенно в этом смысле. Ну, вроде надо. Ну, знаете так, мама и папа говорят, что надо. Вот. Я говорю, что, ну, может быть, вот, но в целом, наверное, какой-то необходимости уж прям такой уж большой нет. Ну, вот. Нет столбов, а как свет на улице, пишет Сергей. Тут это я вопросом не задавался. Слушайте, вот этим я вопросом не задавался. Ну, наверное, какая-то подсветка-то есть, надо посмотреть. Но вот нет вот этих огромных, таких бетонных огромных столбов, на которых висят вот эти сопли из проводов. Презираю. Почему нельзя под землей пустить? Почему надо обязательно вот эти сопли из проводов везде развешивать? Прям мне всегда это раздражало. Я не понимаю. Ведь, я так понимаю, даже под землей не дороже. Но почему-то люди на провода вешают сопли. Не понимаю, зачем. Ну, загадка для меня. Так. За 10 миллионов можно купить дом и летать туда на самолете, пишет Агафон. Стоп, я не про доллары, я про рубли. Спокойно, тормозите. У меня это. Я про рубли. Понимаете, поэтому. Вот. А с рублями бывает такое: знаете, сегодня можешь купить дом, а завтра только жвачку на эту сумму. Такое бывало. Обычно об этом рассказывают родители, поэтому они обычно меня, значит, подталкивают к строительству домов. Дом у воды. Минусы. Комары. Отделывать берете раз-два года. Разлив речки весной, пишет Спир. Не речка, пруд искусственный сделан, огромный. А, красиво, да? Вот так вот. И раз на воду смотришь там. Сидишь, там, сосиски жаришь и на воду смотришь. Красиво же. Вот, река нет, а к реке же нельзя впритык построить. Я все узнал. К реке нельзя, там 200 метров от реки должно быть, если я не ошибаюсь, 200. Угу. Ну, это, соответственно, все, это уже не то. Это уже не подходит нам, такой вариант. А там прям вот выход вот в эту лужу, вырытую кем-то заранее. У нас тоже кабель под землей, неизвестно, как лучше. Рвется по несколько раз в год. Это один раз произошло зимой, и МЧС привозили генераторы, чтобы люди не замерзли, пишет Михалыч. Да. В поселках своя мафия из управления поселком, лучше в деревне, пишет Андрей. Ну, в деревне. А зато охрана, понимаете, в этих поселках есть охрана. Вот я за то, чтобы охрана была, чтобы там всякие не шаландались туда-сюда. Всякие. Ну, вдруг как придет какой-то там, да, и надо ему что-то будет ходить. А вот так он не будет ходить. И на машине своей не приедет. Вот тоже хорошо, мне очень нравится. Возле воды не всегда есть комары, пишет Бамба. Но правильно, если что, мы лягушек возьмем. Лягушки едят комаров? Все, мы будем разводить лягушек. Да. Поэтому как-то так, я думаю, как-то так. Участок, наверное, не просто взять сейчас. Купают все перекупщики, которым потом продают это под бетонную высотную застройку. Даже если что-то ухватишь, лет через пять у тебя под окнами вместо леса будет человейник. Габриэль говорит, ну нет, я много километров смотрю от Москвы. Не. Там еще не скоро, если и будет человейник, появится он. Ну, и, может быть, никогда не появится, на самом деле. Я далеко смотрю. Я не понимаю людей, которые покупают частный дом в пределах МКАД, еще есть такое, знаете. Хотя есть приятные места. Серебряный Бор видели? Я там ходил. Ну, там что цены? 300 миллионов, 500 миллионов. Ну, дороговато, объективно говоря. Придется некоторое время копить, понимаете. Хотелось бы разово. 300-500 миллионов, дороговато, слегка дороговато. Придется потратить несколько жизней, наверное. Хотя, с другой стороны, надо же как-то, как это называется, визуализировать. Самый скрытый нюанс – обслуживание и коммуналка, пишет Бамба. Да, я понимаю. Но за все в жизни приходится платить, а что поделать? А лягушек потом и кушать можно, так что вариант, пишет правнук Фрейда. Лягушки шумные, бесят. Леонтий вот присылает фотографию, там, и Спира мне присылает фотографию. У всех прям тут заводи какие-то, аисты. Ну, вы, короче говоря, давно уже, как говорится, прохавали жизнь с самого низа. Знаете, как все правильно делать, да? Рекомендую, пишет Яким. Можно стать президентом, смекаешь. В моем случае смекаешь. Ну, не знаю, если только Украины. В том смысле, что я вот в КВН играл, вот это все. Нет, наш народ такое не любит. Не подходит. Нет. Как мне кажется, недостаточно серьезная биография у меня, чтобы стать президентом. Поэтому нет, вариант этот отметается сразу. Надо вот бизнесменом. Вариант. Вот это надо подумать. Вот это надо подумать. Но я бы еще... Надо тогда придумать какой-то бизнес, а я еще пока не придумал, какой бизнес. Чтобы такое сделать, чтобы вы у меня это все купили, и я бы стал очень богатым в связи с этим. Вот я не знаю, что бы у меня все хотели купить. Что бы вы все хотели купить, чего вам никто никак не продает? Счастье, может быть. Но счастье я вам бесплатно раздаю. Вот тоже, кстати, как мне кажется, ошибка с моей стороны. Стратегический просчет. Я вам счастье дарю с 8 до 10 утра каждый день бесплатно абсолютно, да? То есть вы же не платите за это. Вот. Это неправильно. Надо было собирать, уже, может быть, и отстроился. Доллары по 35 нам нужны, пишет Александр. Ну, нет. Такой бизнес, конечно, я не знаю, как сделать. Если только я их буду сам печатать, тогда могу по 35. Но это недолго будет, Александр. Это недолгий бизнес. Это неправильно. Раньше было лучше. С 8 до 11. Не-не-не, это никогда такого не было с 8 до 11 Спира. Это было во времена, когда нас посадили по домам, и надо было поддержать коллектив. Вот и все. Так, был... Не-не-не, Георгий, не придумывайте, не было такого. В деревне воруют, как нечего делать, там отъедешь, а к тебе наведаются, пишет 40-й. Знакомые взяли участок в коттеджном поселке без столбов. В итоге, когда началась стройка, управление приняло решение по установке стальная, и один столб попал на участок, фундамент оставили, доплатили за новый участок, пишет монтер. Что-то там, в общем, проблемы какие-то были. Да нет, там отстроенный поселок, стоит просто вот один участок, уже никто не знает, никто не берет, все дорого, никто не берет. У людей нет денег, и вот, мне кажется, он под меня там стоит, ждет меня, чтобы я туда приехал и начал там строить. Ну вот. Я очень хочу 5-метровый забор, если честно. У меня есть такая идея. Дома брать только в деревне. Только в деревнях, пишет Спира. Ну как бесплатно? Вы же получаете зарплату, пишет Варт. Варт, ну не от вас же я получаю зарплату. Вы же мне не платите, слушайте. Ну, Варт, мне так не пойдет. Я даже нигде ни разу не публиковал свой Яндекс.Кошелек, потому что у меня его даже и нет, понимаете? Я думал начать когда-нибудь это делать, но... Пока вроде нормально справляюсь. Вы в деревне никогда ничего не сможете сделать. Невозможно выбить что-то от администрации, пишет Георгий. Чтобы не воровали, можно поставить автоматический пулемет. На самом деле нельзя, пишет Кабриэль. Я дом в Крыму хочу построить и там жить в летний сезон, пишет Александр Перепелкин. Покупай у меня участок рядом с озером, недалеко от МКАД в Алтайском крае, пишет Сергей. Нет, такие вещи мне тоже предлагали люди. Да-да-да-да. Вот мне еще предлагали. А что ты не возьмешь в дальневосточный гектар? Я говорю, сложновато будет добираться, конечно. Не, понятно, что если пробок на МКАД не будет, чуть быстрее выйдет. Но так, в смысле, в целом сложновато. Я выбил дорогу в этом году. Асфальт в деревне, пишет Спира. Так что, видите, некоторые говорят, что в деревне ничего нельзя выбить. Можно выбить что-нибудь интересное в деревне. Не упусти свой шанс. Все же я твой слушатель, пишет 83-й. Сотка, Новая Рига, 55 километров от Москвы. А, мне уже продают. Уже цены накидывают. Интересно, 83-й. Присылайте. А вдруг, правда, классно у вас там что-нибудь? Присылайте мне в этот, как его называют, директ? Директ? В Инстаграме директ присылайте. Посмотрим, а почему нет? Почему нет? Я вообще готов все принять в дар. Кстати, в дар принимаю все. Никаких проблем. Практически все. Все, что связано с недвижимостью. В дар принимается. Без проблем. Комнаты, дома, квартиры. Мне не жалко. Если вы вдруг вот захотите, типа, в дар Лехе. Так и пиши, в дар Лехе, и все, это мне. Я с удовольствием. А почему нет? И машины могу брать. Машины есть у кого ненужные? Пожалуйста. Мне больше всего нравится вот этот вот 2015 года в желтом цвете, желательно Mercedes AMG GT. Очень нравится. Длинный капот такой. Красивая машина. Я бы взял, честно. Я бы взял. Дороговато тоже. Ну, не то чтобы очень дорого. Сейчас вот где-то около 5,5 миллионов они стоят. Но вот я бы взял, но не взял. Все. Вот, понимаете. И если вдруг у кого-то завалялся один Mercedes, там, AMG GT, я так думаю, что это небольшая проблема для некоторых людей. Вот. Ну, можно и мне вот так вот. Ну, типа, Лёх, а чё? Чё? Нет, что ли, МГ-GT? Да у всех сейчас есть. У всех сейчас. Это как с айфоном. И все, я свою копейку вам отдам в обмен, без проблем, забирайте. Это, кстати, роскошный автомобиль. Роскошный, он еще много проходит. Смотрите, там пробег смешной, шуточный, там 75 тысяч, что ли. Тьфу ты вообще, мелочи, может 77, неважно. Вот. Электросвечи я поменял сам, все нормально. Резина, комплект почти целая есть. Почти целое есть. Нормально, все нормально. Есть даже, ну что ж там еще? Да все там есть. Да все там есть. И цвет такой приятный. Искрящийся бронза, по-русски коричневый. Очень хорошо, очень хорошо. Не желаете обменяться? Я готов. Почему нет? После BMW на Mercedes. Да, состарился, Василий. Чего ж тут говорить? Чего ж тут говорить? У нас в СНТ Сергиев Посада вообще Собянин с Воробьевым приезжали и потом дорогу сделали, пишет Александр. Да, ну и вот Just SM мне прислал фотографию. Да, вот именно этот автомобиль Just SM, вот я готов принять в дар, очень хороший. Любую из Porsche 911 принимаю в дар, любую. Любую BMW M4, любую, мне все равно какую. Битую, не битую, крашеную, без разницы, в дар легко. M3 беру. Беру, ребята, приеду, заберу. Никаких проблем. Вот. Вы не стесняйтесь, самое главное. Если вдруг у вас вот есть ненужный, хороший, очень спортивный особенно автомобиль, пожалуйста, без проблем, принимай в дар. Спасибо большое. На дом в скале, пишет Спиро. Мне? Нет, это слишком. На желтом мерсе будешь таксовать на пенсии, пишет Назгул. А я не против настоящей мужской работы. И мне как кажется, довольно интересно работать в такси, если в свое удовольствие. Вот. Ну так, просто, по приколу. А если не в свое удовольствие, а зарабатывать, это, конечно, тяжелый труд. Я когда-то подумывал, а вдруг мне между работами моими, поскольку мне нравится ездить за рулем, еще и подтаксовывать. Думаю, может быть, подтаксовывать. Интересно, по-моему, у нас Фазиль Искандер, если я не ошибаюсь, да, был таксистом? Нет? По-моему, Фазиль Искандер. Нет? Я могу ошибаться, слушайте, я могу ошибаться. Но, по-моему, Фазиль Искандер был таксистом. Короче говоря, это же кладезь историй человеческих. Это же можно встретить человека, который будет мне говорить «вези меня, мразь». То есть это вообще интересно, насколько я понимаю. То есть это такая палитра эмоций и разных характеров полезна для человека гуманитарного склада. Но я потом почитал, что пишут сами языкастые некоторые таксисты о своей работе. Тяжелая работа, нет. Это по приколу не получится. Тяжелая. Вот. Много всяких разных «но» возникает. А я хотел по приколу потаксовать. А я люблю работать с пешим... Вот, курьером я еще думал. Чернышов, Александр Чернышов. Я думал курьером еще. Но вы пеший курьер, особенно в центре Москвы, очень красивые исторические места. Нет, пеший — это точно не про меня. У меня парк, клейте копейку в бело-желто-серый и на линию, пишет Андрей. Я хотел отдельно взять. Я хотел взять какой-нибудь S-класс и идти вот в какое-нибудь премиальное таксишку. И там слушать истории богатых людей о своей жизни. Чтобы они мне бы рассказали бы. А я бы говорил им, знаете как? Ну, это не моя основная работа. На самом деле я работаю в СМИ, а здесь я просто себе в удовольствие таксую. Вот так вот я бы им говорил. Вот. Они бы снисходительно кивали головой, вот. И все такое. Можно фейк-такси, судя по видео, там полегче, пишет Агафон. Я бы не сказал, Агафон. Это тоже тяжелая работа, представляете? Камеры везде. А вдруг холодно? Я работаю в тактометре Яндекс.Агрегатор, но пешим, пишет Александр. Можешь бомбить на пресс-парковых авто, пишет Алешка. Думал об этом, но у них прям в договоре у всех запрещено. Бомбить нельзя. Я думал на Бентли отбомбить конкретно. Взять Continental GT и отбомбить по полной программе. Но нет, как бы вот, видите, они это все ограничивают. Тоже мне, да? Вот что за жлобское поведение? Реально можно было бы нормально мне подзаработать в какой-то... Но нет. Мерчендайзером могу устроить пешим в центре, пишет Алексей. Так, Алексей, во-первых, мне нравятся девушки. Почему? Это во-первых. Что это вы мне пишете такое? Каким это вы меня? Куда там устроили? Каким мерчендайзом? И что это такое? И что это? После рассказа про СМИ богатея сразу рот на ключ, пишет Майлз. А они бы не поверили все равно. Да и какая разница, собственно говоря. У Нагиева же тоже была такая киношка про таксиста. У Нагиева была киношка, Маргадон, я не знал. А если работать на мототакси, очень классный бизнес. Да, но недолгий, Александр, согласен с вами. Раз о пенсии заговорили, значит, старость пришла, пишет 40-й. Да, раньше не думал как-то о пенсии, сейчас вот думаю активно. Я просто прочитал про какое-то движение, оно называется FIRE, если я не ошибаюсь. Там смысл заключается в том, что к 40 годам ты должен заработать столько денег, чтобы тебе не нужно было работать. Типа, ранний выход на пенсию. И смысл не в том, что ты будешь жить в излишествах, а смысл в том, чтобы понять твой необходимый тебе минимум. И все. И потом кайфовать вообще. А зачем? Ну, мне кажется, больше после 40 работать это же уже совсем неприятно. Ты ищешь теперь это движение или что? Уехать собрался? Считаешь что? Сколько тебе надо денег? Не-не, не считай, сколько тебе надо денег. Сначала тебе нужно понять, от чего нужно отказаться, что в твоей жизни лишнее. Серьезно. Во-первых, одежда. Зачем? Сам подумай. Телефон, ноутбук. Вот смотри, у тебя слишком роскошный ноутбук. А что ты в нем делаешь? Он не нужен тебе. А? Да ладно, работа. Ну? При чем ноутбук? Вот это все надо избавляться. Вот эти телефоны, понимаешь, мы покупаем. Зачем? Вот это вот зачем? Это все не нужно. Не успел на начало. Обсуждаете недвижимость? Президент? Что? Нет, конечно. Я свою обсуждаю, которой у меня нет. Я раньше выезжал таксовать на QX56, правда, денег с пассажиров не брал, зато мучил их классикой, металлом, было весело и интересно, серьезно. Купил участок в поселке Жюль-Верн, Пушкинский район, Московской области, 25 км от МКАД, начали строить дом, оказалось, через поселок запланирована федеральная трасса, и дома будут сносить, пишет Николай. Тогда лучше квартиру. Тогда лучше квартиру. До 40 лет надо построить дом и жить в нем, а пенсия – это квартира. Сдавай и живи на эти деньги, пишет Александр. Нет, все вы неправильно рассуждаете, вы не понимаете, о чем я говорю. Почитайте про эти движения, это как-то связано с минимализмом. Короче, есть люди, которые поняли, что в их жизни бесполезного. Вот что вот они покупают бесполезное? Например, всякие часы. Вот серьезно, у вас есть часы на руках сейчас? У кого-то из вас есть на руках часы, вы их можете выбросить, в принципе. Ну или продать хотя бы, как-то отбить деньги. Но в целом часы не нужны, вы понимаете, да? Это вообще бесполезная вещь. Какие-то украшения дурацкие, ненужные. Какая-то дурацкая одежда излишняя, ненужная. Вот все вот эти вещи, оказывается, от них можно избавляться. Лишние там, я не знаю, вот квадратные метры какие-то, автомобили. Кстати, автомобили в городе ненужная вещь, вы в курсе? То есть автомобиль в городе, это реально уже, вы хотите наработать всю жизнь на автомобиль. Ни в коем случае. Уж тем более роскошный автомобиль, это полный отстой, это просто тупая трата денег, как вы понимаете, да? Нет, так не пойдет. Так вы до 40 лет не заработаете так, чтобы после 40 не работать. Так вы будете всю жизнь работать на растущие аппетиты свои. Не, у вас ничего не получится. В том-то и дело, что нужно сначала умерить аппетиты, а потом уже, исходя из этого, понять, сколько вам надо денег. Потому что если вы не умерите аппетиты, ваши аппетиты будут расти быстрее, чем ваши возможности. Это традиционный абсолютно подход. Все это знают, в финансах всегда так. Сколько бы у тебя ни было, тебе всегда мало. Ну, вы знаете эту историю. Вот если у вас когда-нибудь была маленькая зарплата, потом стала побольше, потом еще побольше, вам все равно хочется еще больше. Потому что почему? Ну, потому что раньше вы ходили в магазин и покупали еду, потом вы стали ходить в рестораны дешевые, а потом, ну, в кафе какие-нибудь, а потом вы прямо уже стали ходить в рестораны, а потом вам хочется в элитные рестораны, а потом вам вообще хочется чего-нибудь необычного, личного повара, может быть. Ну, то есть это всегда так вот, это прогрессирует история. Соответственно, нужно внутренне ограничить себя, внутренне придумать для себя определенные пределы, за которые ты уже не собираешься выходить, и все, и перестать на них себе зарабатывать деньги, потому что это же пустая трата времени. А самое дорогое, что у вас есть, это время. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все, и мы продолжаем. Подруга закончила работать в 43, но пока работала, она купила 4 квартиры и апартаменты в Сити для сдачи в аренду, так что все окей, пишет Юлия Карп. Вот, о чем я и говорю, вот как надо. И все, а дальше чисто по кайфу. чисто по кайфу, все в удовольствие. Вот. Ну, вот это вот, ну, вот это вот работать до пенсии, это же вообще скучно. Ну, в смысле, это неправильно. Ну, зачем это все нужно? Да, автомобиль нужен только для семьи от 4 человек, пишет Леонтий. У тебя двойные стандарты. Ты говоришь, что тебе нужен Mercedes AMG или Porsche 911, а потом говоришь, что дорогая машина не нужна. Так я же в дар. Я же в дар. Ну что вы, ну, и потом у всех свои причуды и всех свои недостатки. Я-то хочу, чтобы вы были идеальными, а я, да, я, понимаете, как Пушкин в этом смысле, да, я, что там, не милость к падшим призывал, а что-то, чувство доброе я лирой пробуждал, понимаете? Ну вот я пробуждал ваши чувства добрые лирой, я вас хотел лучше сделать. Со мной это что? Со мной понятно уже все это пропащий человек присытился, как это сказать, благами цивилизации. А вам это зачем? Вам это не нужно, вам это не нужно. Вот посмотрите на меня, хотите так же? Хотите так же? Хотите вот это вот, да, вот это вот, когда берешь икру черную, а она не лезет уже, ну невозможно. Ну, невозможно уже. Ну, как? Ну, съел-то килограмм черной икры. Ну, два, ну, три. Ну, сколько еще есть? Ну, сколько уже можно? Просеки все эти вина-не вина, вот это вот все. Ну, куда все эти? Кристаллы не кристалл. Ну, кому это все? Ну, не знаешь, куда девать. Балаболты. Ну, в какой-то смысле, в хорошем смысле, правда, Маршал? Возьмешь в дар кусок луны. А, эти фишки я знаю. Я тебе дарю звезду, и ее назвали в честь тебя. Вот придурки дарят друг другу звезды. Странное дело, да, вот так задуматься, если. Романтика, конечно, но как-то глупо. Ведь я могу передарить эту звезду, кому хочешь. Попробует, пускай спорит кто-нибудь. Я дарю тебе солнце, любимое, забирай. Теперь оно принадлежит тебе. Можешь его продать кому-нибудь. Иди продавай солнце. Не просеки, а просеки. Просеки, как вариант. Не работать после 40 надо, а то молодняк, кто молодняк строить будет, пишет Владимир. О, я не склонен к построению молодняка. Не склонен к дедовщине, не склонен ко всем этим вещам, мне это не нужно, нет. Я бы хотел думать о себе, а не о том, как кого где строить. Сами себя пускай строят. В конце концов, у них есть родители, правильно? Ну или старшие братья какие-нибудь там, сестры. Пускай они в них вкладывают всю душу. Я-то здесь при чем, они мне зачем? Ну, в смысле, какой смысл мне? Да? Дворец пока не разрешено. Ну, обсуждать. Какой дворец? Андрей, не понял вас. Так, хочу стать богатым, как вы, буду делать карьеру в Единой России, пишет 17-й. Делайте, но хочу вас предупредить, я не в Единой России. И никогда не был ни в одной из партий. Поэтому могу предположить, что вы либо не совсем правильно понимаете меня, либо не совсем правильно понимаете, куда вам нужно идти. Либо... Вы как раз-таки правильно понимаете, а я неправильно понимаю. Тоже вариантик. А? Это скучно жить и не будет цели в жизни, если не будет работы. Главное, что работа не каторга, а любимая для удовольствия. Купить солнце и брать налоги за свет. Да, хочу стать богатым, как вы. Интересно следить, как меняется риторика ваших выступлений, пишет 89-й. Ладно, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Потрясающее совершенно новшество, которое несет с собой 21 век. Я надеюсь, вы со мной согласитесь, хотя, может быть, и поспорится. Дело в том, что хождение на работу, да, вот такой модус продажи собственного труда не за столько, сколько ты за него попросишь, или потребуешь скорее, чем добрый дядя, который тебя трудоустроит, и прочий идиотизм под названием «хождение на работу». Вот, знаете, вот это меня тоже матушка врач, отец инженер, они работали там от и до какие-то, да, вот это самые рабочие дни. Мне кажется, не просто разрыв шаблона, а уже окончательная инъекция, так сказать. Вы, простите бога ради, мой цинизм в данном случае, который может, вернее, который таковым образом может восприниматься, но это, вероятно, польза от коронавируса. Звучит страшно, да? Но реально заставляет человечество вздрогнуть и подумать. А правильно ли мы себя ведем? А не вот этой ли тихой сапой жить до 60 лет, чтобы потом тебя торжественно провожали твои заклятые друзья, трудовой коллектив, рабочая династия. Алексей, многое осталось, вероятно, от индустриальной эпохи, которая не так давно закончилась. Сейчас уже исчез рабочий класс. Сейчас
да,
сложно говорить.
Пролетариат уже не тот, я согласен.
Абсолютно.
Где
абсолютно.
Он?
Конечно, конечно. Выкристаллизовался, наконец, новый класс. Боже, я выговорил это слово. Новый класс или новая порода людей, которые реально продают свой труд. И ваш покорный слуга этому один из примеров. Почему? Потому что всю жизнь я работаю по серой схеме, да, как угодно. Я имею в виду с позиции каталогизации со стороны власти и так далее, и так далее. Вернее, не власти, не дай бог, а вот той модели, о которой я говорил по поводу хождения на работу, да. Алексей, а именно репетиторство мне дало, знаете, немножко, не просто немножко свободы, я бы хотел сказать, что как раз полную свободу, когда договариваешься о чем-то. Непосредственный контакт учитель-ученик, да? То есть всегда не нужно брать больничных листов. Больничный лист я брал только один раз в этой жизни, значит, работая в ЦНТБ, ЦБНТИ, МЖКХ РСФСР, простите за выражение. И я не мог усидеть в коллективе из 12 женщин, это переводческое бюро, и одного себя. Также, будучи поглаживаемым по голове и хвалимым огромным Эдуардом Ароновичем, который ветеран войны и крайне уважаемый человек, но с переводом не мыслил ни хрена, простите, мой французский.
Грубовато.
Ну, как ни странно, знаете, здесь не до нежности и ласок, как вы понимаете, да.
В таких вопросах.
Ну, разумеется, на Мясницкой, это второй этаж, ваш покорный слуга влетает туда 23-летний юноша, да, хороший юноша, значит, и моментально в нос ударяет местная кухня, значит, там, видите ли, ресторан у них на втором этаже был, где можно было встать, и где продавали и водку, между прочим, так же, как в доме радио в 93-м, например, году. И, Алексей, то есть, милая работа, тебя с седыми прядками над нашими тетрадками или тебя с седыми пейсами над нашими брит-кейсами, извините. Вот это все, мне кажется, схлынуло, как, в общем, с моей точки зрения, вы знаете, произошло долгожданное поумнение тех, кто продает свой труд.
Надеюсь. Спасибо большое, Гурген. Наемный рабочий продает рабочую силу. Не труд, пишет Валерий, потому что труд есть способ потребления рабочей силы. Потребление рабочей силы – это сам труд. Покупатель рабочей силы потребляет ее, заставляя работать ее продавца. Карл Маркс, цитата, между прочим. Все-таки мы немножко, видимо, путаемся, когда говорим, что мы продаем свой труд. Мы продаем свою рабочую силу. Не скажу, что моя работа в удовольствие, но она позволяет делать то, что мне в удовольствие. Я думаю, так у многих, пишет Александр. Что вы имеете в виду? Вы работаете как на каторге, да, потом вы получаете какие-то деньги и что? И занимаетесь чем-то, что вам нравится. Я задремал за рулем, Гурген опасен по утрам, пишет Алешка. Зато стали чуточку умнее, можно сказать, получили второе высшее. Алешка, как вам такое? Заведи кредит и будет цель в жизни, пишет Гномб. Это правда, но... Как мне кажется, это проблема. Ну, в смысле, люди у нас закредитованы. Это значит, что они все время перед всеми в долгу. Лучше, как мне кажется, деньги давать в долг. Ну, юридически только оформляйте это, потому что всегда, когда я давал деньги в долг, я никогда это юридически не оформлял, и поэтому мне редко кто-то их возвращал. Но в целом, то есть это надо юридически оформлять, и тогда да. Тогда да, тогда можно. Лучше дать в долг и заработать на этом, естественно, с процентами. А как вы хотите, как это, без процентов, что ли? Вот. Тогда будет хорошо. Чем взять у кого-то, да, в долг? Зачем вам? Ну вот, ну что это такое? Ну это непонятно. Скоро, кстати, лопнет у нас кредитный пузырь, пишет револьвер. Жду-жду.
никак не лопается, понимаете, в чем дело? Вот. Главное не дать в долг, а забрать, пишет Агафон. А это пускай суды забирают. Это пускай на законодательном уровне все решается. Ну, не на законодательном, а на уровне закона. Давайте вот так вот правильно скажем. Главное оформить все правильно, по листочкам. Все, тогда можно будет что-нибудь да и забрать. В залог можно оформить что-нибудь, тоже очень удобно и хорошо. Что взять, кредит или собаку, пишет Майлз. Майлз. Не берите ни того, ни другого. Собака – это просто лишние заботы. Серьезно, вы будете жить ради этой собаки. Не берите собаку и не берите в кредит. И не стройте домов, и не женитесь. И потому что если у вас нету дома, то и пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, вам все мудрости изложены. Из года в год вам их повторяют на Новый год по несколько раз, вы никак не можете услышать их. Ну, это же прекрасно. Мне можно давать, пишет Владимир. Что именно, Владимир? Можно дать вам автомат в руки и послать защищать родину. Как вариант, хотите? Да? Но мне не нужно, спасибо, пишет Владимир. Пожалуйста, Владимир. У меня собака, кредит, жена и дом, пишет Дим Студио. Дим Студио, всего вам доброго, как говорится. Ну, про не женитесь тут спорный момент, пишет Егор. Это бесспорный момент. Все прекрасно понимают, что если ты женился, то тебе конец. Ну, просто никак не могут удержаться от соблазна. Вот, это вот просто очень хочется жениться, и все. А так, конечно, конец. Ну, что еще? Дальше вы будете покупать шубы и кольца, и там, я не знаю, что еще. Машины, сапоги. Вы будете работать на женщину, вы станете ее рабом. Это очевидно, это все знают. Вне зависимости от вашего достатка, вне зависимости, как это будет преподнесено, глава вы там семьи или не глава семьи, вы все равно будете пахать на женщину, все. Так что, знаете, женились, все, вы уходите в рабство, вы теперь раб, вы раб женщины. Других вариантов нет. Вот. А как она это обставит, вот это самое главное. Если она это обставит любезно, и у вас будет ощущение, что вы вообще что-то решаете, и от вас что-то зависит, то это мудрая женщина. Вот. А если она не будет даже никак это обставлять, а просто «купи», сказала, то тогда эта женщина не настолько мудрая, но зато откровенная. Откровенная. Вы знаете, я когда-то понял, что фраза «нет-нет, я не люблю цветы, не нужно мне их покупать» — это неправда. В определенный момент я осознал, что это, видимо, обман все-таки. «Вы мыслите стереотипами», — пишет Малуха. Сергей Малуха, видимо, так вот, да? Сергей, отвечаю вам. Все мыслят стереотипами. Нет людей, не мыслящих стереотипно. Вопрос, какой конкретно стереотип они выбирают в данный момент, чтобы мыслить. Свободно мыслящих людей пойди найди. Мы же сформированы стереотипами и мифами. Поэтому извините. Ну, я, конечно, могу что-нибудь вам сказать необычное, но это даже, наверное, будут уже и не звуки. Мне, наверное, ничего даже говорить. Да и молчание уже. Просто молчание в микрофон в эфире — это тоже пошлость, это тоже было. Понимаете, было все. «Моя жена зарабатывает в полтора раза больше меня», — пишет Сергей. Ваше исключение лишь подтверждает правило. Ну, вы-то, наверное, совершенно в рабстве, Сергей. То есть ваша жена, наверное, больше зарабатывает, но вы совершенно в рабстве. То есть вы, наверное, вообще не имеете права ничего делать, насколько я понимаю, нет? Вы все равно вы живете ради нее. Вы что, живете не ради женщины? Вы что же, живете ради себя, что ли? Да прям бедные мужики достали уже. У меня муж уже полгода не работает, все на мне. Но он мой раб, конечно, не иначе, пишет Татьяна. Видите, как вы прилюдно, можно сказать, унижаете мужчину. Его нужно поддержать. Он полгода не работает, понимаете? Все это связано как-то с ковидом. Вот, наверняка. Вот с этими всеми мерами, этими всеми, как говорят, локдаунами. Не люблю это слово. Неважно. Все это связано с тяжелой эпидемической обстановкой. Пандемической, я бы даже сказал. А вы вот так вот грубо. Он, может быть, страдает. Знаете, как он страдает? Вы спите, вот. А он рядом лежит и не спит. И даже если вы слышите от него храп, это не храп, он притворяется, нет. На самом деле он переживает. Ему не до сна.
С женой у тебя образуется некая договоренность. Ты ей безопасность, необходимость, достаток, а она тебе детей. Мы живем ради будущего, а дети наше будущее. По моему скромному мнению, пишет Space Flight. Быть рабом это прекрасно, пишет Эсей. Жена родила дочь, теперь я раб двух женщин, пишет Андрей. Это все. Андрей, до свидания. До свидания. Увидимся в следующем круге сансары с вами. А пока, я думаю, у вас нет времени на нас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте.
Ну, похоже, что идеи марксов сбылись. Уже мы в коммунизме. Как там говорилось, что у нас финансовая буржуазия преступным путем и пролетариат, средненький классик. Вот вам и все, ребята. Ни рабочих, ни крестьян, ни интеллигенции.
Не понял. Да? Вы средний класс назвали пролетариатом?
А что, разве нет? Какой у нас класс рабочих, крестьян, интеллигенция? Есть? Покажите мне,
Вы не пожалуйста. Понимаете, что пролетариат равно рабочий класс?
Нет, у нас нет рабочего класса. У нас есть только средний, усредненный и буржуазия.
Вы не понимаете, что пролетариат да. это и есть рабочий класс, а рабочий класс и есть пролетариат? Всегда так было.
А где рабочий класс у нас, Алексей? Где он? Покажите мне его. Таджики, узбеки, да?
Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы сейчас сказали, у нас есть пролетариат, а нет рабочего класса. Это одно и то же слово на разных языках.
Нет, ребята, это уже коммунизм, ребята. Мировая
буржуазия. Нет, это не коммунизм. Нет, нет, это не коммунизм. Это что-то иное. Но я не специалист конкретно в этой сфере. Я имею в виду не тему, которую мы обсуждаем, а... Ладно. Пойдемте дальше. Давайте пойдем дальше. Правда? Правда же? Но на всякий случай, дети, запомните. Рабочий класс и пролетариат – это одно и то же. Просто разные названия одного и того же. Понимаете? Как, например, старичок и табак. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, по поводу...
Да-да.
Определение пролетариата, даже по Марксу, пролетариат не равно рабочий класс. Пролетариат – это прослойка работающего населения, не имеющая средств производства и зарабатывающая на жизнь продажей собственной рабочей силы.
Ну, то рабочий класс.
Инженер, он... Нет, инженер, он тоже пролетарий. Это человек, который живет за счет наемного труда, за счет того, что он продает свой труд.
Собственно, труд невозможно продавать. По Марксу.
Ну, рабочую силу, да, условно говоря, тот человек, который нанимается на работу,
вот
чтобы заработать себе на жизнь. То есть наемный директор фирмы, он тоже пролетарий, он не буржуй, там, не буржуазии, не эксплуататор. Он не имеет эту фирму, он не ее хозяин, он наемный управляющий.
Пролетариат, это еще и, то есть, трудовая интеллигенция, так называемая.
В том числе менеджеры, директора, наемные именно, не владельцы предприятия, а именно наемные работники.
Наемные работники – это суть пролетариат. Сейчас мы подумаем над тем, что вы говорите. Спасибо большое. Наемный работник – это пролетарий. Наемный работник – это пролетарий. Любой наемный работник – это пролетарий, вы считаете? Я думаю, что вы не правы. Я думаю, что вы не правы. Давайте посчитаем, что такое пролетарий. Раз уж так. Так, пролетарий. Ага. Наемный рабочий, лишенный орудий и средств производства. Да, вот как вы даете. Определение Oxford Languages. Да, что это такое? Нет, это не то. Не то, не то, не то, не то, не то. Это все не то. Пролетарий. Давайте смотреть. Все не то. Все не то. Пролетарий в словаре Даля. Бобыль, бездомок и безземельный, бесприютный захребетник. А, интересно. Бездомчество, безземелье, пролетарий. По словарю Даля этимология интересная. Пролетариат. Производящий потом. Социальный класс, для которого работа по найму, продажа собственной рабочей силы, вот здесь правильно, является по существу единственным источником средств к существованию. Единственный источник средств. Рабочие. То есть ты ходишь на работу, и это единственное, что у тебя есть. То есть если у тебя есть депозит в банке, это все. Если у тебя есть квартира, и тебе приносят денежку люди за то, что они живут в этой квартире, ты уже не пролетарий, ты уже буржуа. То есть все москвичи,
кто сдает квартиры в аренду, они уже буржуазия мелкая, да? Они уже никак не пролетарии. То есть, если вдруг у вас есть что-то, с чего вы имеете доход, но это не ваша работа по найму, то есть это не работа на дядю, то вы уже не считаетесь пролетарием. А если вы тупо ходите на работу и от зарплаты у вас вообще ничего нет, то тогда вы считаетесь пролетарием. «Ура, я пролетарий!» — пишет Револьвер. «Алексей, вы пролетарий!» — пишет Георгий. «Извольте, подождите, я уже буржуазия, мелкая, но буржуазия. А если ты зарабатываешь что-то творчеством или наукой, это интеллигенция?» — пишет Илья. «Нет, это педерасты». «Да я шучу, это по Хрущеву». Ну, вы что, не знаете эту известную выступление? Нет, а, наверное, творческая интеллигенция, можно это назвать, наверное. Но интеллигенция — это не мозг нации, а ее, простите, дерьмо. Да, тоже было сказано. Великие вещи говорили раньше, великие. И как точно самое главное. Каждый раз, когда заходишь в Твиттер, это понимаешь. Правда же, каждый раз вы в этом убеждаетесь. Вот вам вдруг кажется, что... Значит, интеллигенция — это что-то очень важное и нужное. Потом вы заходите в Твиттер и понимаете, что, пожалуй, прав был Владимир Ильич. А пролетарий с ипотекой — это кто, пишет Михаил? Пролетарий с ипотекой. Ну, ипотека — это долг. Это, в общем, ничего. Это вряд ли, это же не доход у вас сторонний какой-то. Не, наверное, ипотека не считается. Не. А вот если депозит, то уже считается. Короче, все, что не с работы, приходит в карман. Не знаю, дача у вас какая-то в аренду, что-то вообще в аренду вот вы отдаете, то это уже все, вы уже не пролетарий, короче говоря. Ипотека — это рабство, наоборот, пишет Алексей. Да, это да, вы раб, тогда вы уже раб, вы не пролетарий, вы просто раб уже, и все. Пролетарий с ипотекой — это терпило, пишет. Нет, раб. Пролетарий с ипотекой — это будущий буржуа, который считает дни до дембеля. Вариант. Кстати, да, это пролетарий, стремящийся стать буржуазией. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Захребетник, пишет Беловед. Да, захребетник. Кэшбэк с покупок — это доход, пишет Павлик. Ну, в широком смысле получается, что, наверное, да. Если задуматься. Ну, кэшбэк. Ну, хотя нет. Это вроде как, это вроде бы как будто бы вам кто-то дал какую-то скидку и продал что-то якобы дешевле. Хотя мы прекрасно понимаем, что просто это, весь этот кэшбэк заложен в стоимость этой продукции. Все ясно. Яхта в кредит, пишет Эдуард. А если сдаешь в аренду ипотечную квартиру, буржуа. Буржуа. Все, заработок есть. Точно, буржуазия. Так что вы там задумайтесь, пролетарии вы там, не пролетарии вообще в самом деле. А, и кстати, я забыл. Нет же организующей роли партии. Значит, это не просто пролетарии или пролетариат, это люмпен-пролетариат. То есть вы, возможно, если вы просто ходите на работу, и вы беспартийный, и у вас партия никуда не ведет никакая, то вы люмпен-пролетарий. Фуф. Ужас какой. Да, как они, эти, значит, в кавычках, отцы-основатели, к нам несправедливы и жестоки с этими определениями. «Долой буржуазию!» — пишет Револьвер. Да долой пролетариат, буржуазия вперед. Ну вот, почему буржуазия — это очень хорошо. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, январь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 6 баллов пробки в Москве. Серьезно, 6 баллов? Да, 6 баллов. А почему? Сегодня вроде бы не такая уж плохая погода, как мне показалось, но вот 6 баллов. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Евро 89.44, доллар 73.65, нефть Brent 56.20 и пара биткоин-доллар
$35 497 $86 за биткоин. Почему из курса валют убрали биткоин? Недавно вспоминали, как была мысль его купить по 15. Теперь не отважился, сейчас кусаю локти. Никто не убрал из курса валют биткоин. Это я просто его называю, когда сам говорю, как сейчас торгуется. В курсах валют у нас от Центробанка, там всегда только доллар и евро в новостях. И это официальный курс, установленный Центробанком. Я называю, ну, так скажем, биржевой курс. Ну, как торгуется? Вот сейчас я просто смотрю, и из этого исходя вы можете там делать свои какие-то определенные выводы, если хотите. Ну, просто держим руку на пульсе. А если вас интересует пойти в банк, поменять доллары там на рубли, рубли на доллары, то вам вот как раз об этом говорят новостники. То есть, как это примерно Центробанк там установил, какова ставка, значит. Пробки одолели в край за эти дни, пишет Норм. Устроим голосование, вы пролетариат или буржуазия, а потом заклеймим радио, как буржуйская, пишет Габриэль. Смешно, смешно. Люберцы жуть, пишет Александр. Все стоят в новом районе Путилково, пишет Чели. Мне пишут, что вот Юлия говорит, слом шаблонов, как теперь жить. Да, Юлия, да, мы все думаем, что мы пролетарии, а потом оказывается, что вообще не пролетарии. Если мы вдруг используем где-то наемный труд, еще плюс ко всему, себе в обогащение, то все. Ну, то есть, если вы, в принципе, вкладываете деньги в банк, и в банке есть сотрудники, которые делают так, что у вас прибавляются какие-то деньги на счету, то вы уже, по сути, капиталист, уж извините. Ну вот, это же вам не сберегательная касса. Если, конечно, у вас не нулевой вот этот вот, значит, сберегательный счет. Реально, в 21 веке существует сберегательный счет. Просто мы сбережем ваши деньги у себя в банке. Это идеально вообще. Я в восторге. Мне это нравится. Сберкнижка. Еще есть такое понятие? Сберкнижка осталась или нет? В июле биток был по 6. Жаль, не взял. Теперь слезы лью, пишет Дмитрий. Дмитрий, не лейте слезы. Это все бесполезно. Ретроспективный взгляд, он ничего хорошего вам не даст. Иначе вы можете вспомнить и доллары по 6 рублей. Понимаете, о чем я говорю? Можно, знаете, вот сейчас биток некоторые вспоминают. Вот был, значит, 6 тысяч, а стал там 35. А ничего, что я помню ребенком доллар по 6... А сейчас он, еще раз посмотрю, 73 на данный момент, да? То есть, в общем-то, за эти годы доллар-то вырос, ну вот, отношение от с июля по сейчас биткоин вырос меньше, чем доллар за эти годы. По-моему, 6 рублей, если я не ошибаюсь, доллар стоил в 98-м году. Как раз когда мы с родителями переезжали из Казахстана в Россию. Так что, так то, что прибавляется в банке, это не деньги, это покрытие инфляции, пишет Сергей. Ну, это вы просто плохо зарабатываете, и ваши наемные сотрудники плохо на вас работают. Это ваша проблема, что они мало зарабатывают. Неэффективный у вас бизнес. Значит, вы должны вложить во что-то другое. Но это не отменяет того, что вы буржуазия. Более того, если человек содержит хозяйство, коровы, лошади и так далее, это сельская буржуазия. А если он нанимает работника, батраков, он вообще кулак. Пишет Валерий. Это, кстати, тоже интересно. Да, то есть корова в сельском, да, в сельской местности – это средство производства. Серьезно. А если он содержит корову, из коровы он там берет молоко, и потом он это молоко соседям продает, все, кранты, заработок идет, средство производства при нем, и заработок идет, рабочие, да, все у него есть. При себе, все это точно капиталист, чертов капиталист. А если есть батраки местные, которые там, ну, это тетка какая-нибудь, тетку нанял, она доит коров этих, все, и сама же и продает, он им платит какую-нибудь небольшую зарплату, там, на процент посадил, то это все вообще, это вообще разговаривать не о чем. Тут, конечно, не крепостные это крестьяне уже, это какие-то, ну, кулаки, да, и прямо так вот и хочется сказать, что это какой-то барин уже наводил. Самозанятый, пишет Алексей, ну, конечно, самозанятый. Самозанятый, если у тебя есть машина твоя, и ты работаешь на своей машине в такси, ты капиталист и буржуазия. Да. Чем ты зарабатываешь? Автомобилем, правильно? автомобиль чей? Если он таксопарка, ты можешь быть пролетариатом. А если он твой, ты буржуазия. У тебя есть, собственно говоря, ну, у рабочего на заводе станок, а у тебя, у извозчика, например, да, машина. Корова и есть пролетарий, пишет Майлз. Ну, в каком-то смысле, нет, неправда. Корова сама себя доить не может. Нет, если вы работаете в коровнике у кого-то, то тогда да, в каком-то смысле, ну, вы батрак. Да? Если это государственный какой-нибудь коровник, и вы там, не имея своего гаечного ключа, там, я не знаю, ну, там, вы, например, занимаетесь техническим обслуживанием, не имеете гаечного ключа, обмундирования, ничего, вы приходите на работу голый, на вас это все надели, дали вам в руки гаечный ключ, вам там что-то закрутить, вы закрутили, сложили назад в коробочку и ушли домой. В конце месяца там, или, знаю, в начале следующего месяца вы получили свои там 10 рублей за работу. То есть у вас ничего своего быть не должно. Как только и если у вас есть что-то свое, вы, ну как минимум, вы ремесленник. Ремесленник? Никакой не пролетарий. Ха-ха-ха! Сидите, лепите из пластилина и продаете? Не пролетарий. Если вам дали пластилин, дали то, чем вы будете лепить из пластилина, дали помещение, в котором вы лепите из пластилина, это не ваше помещение, то, да, вполне пролетарий. Завод. Вот завод. Понимаете, да, вот как устроены были заводы? Пришли люди, встали к станку, поработали за станком, вышли. Ну, не знаю, вот как у Генри Форда заводы были устроены, он же придумал эту патагонную систему. Все. Пришел, ушел, ничего своего нет. Все это принадлежит Генри Форду. А ты просто работаешь на его станке. Он за это с тобой делится. Потому что он не может работать на станках сам. Все, он с тобой делится. Большую часть забирая себе. Это и есть, ну, в случае с Генри Фордом, это крупный капиталист он, да? Значит, офисный планктон пролетарий, пишет Андрей. Не совсем так. Не совсем так. Потому что я думаю, что офисный планктон что-то себе накопил. Куда-то довложил. Как-то с этого дозаработал, а, вот, поэтому нет, офисный планктон, ну, никак. Тоже, вот, кто-то может быть в каком-то смысле, кто вот прям пришел, ушел и ничего не осталось, да, ни черта, значит, и ни гроша за душой, может быть. Так, значит, прав был звонящий, наступил коммунизм, буржуи возят пролетариев на машине, пишет Габриэль. Ну да, ну что, гений, значит, нам звонил, получается. Так, но работают они на чужих компах, в чужом помещении, а еще ручки воруют, пишет Андрей. Ну, это уже похоже, да, на пролетариев, что тут говорить. Государственный коровник возможен только в совхозе, и тогда работник сельхозрабочий. Колхозный коровник, колхозно-кооперативная собственность. Работает там колхозное крестьянство, пишет Валерий. Вот сразу видно хорошую подготовку в плане, да, марксистско-ленинской теории. Старшее поколение, поколение наших отцов, должно понимать, что мы в этом смысле не так хорошо подкованы, потому что мы это не учили в школе и в институте, и потом нас не заставляли сдавать экзамены, поэтому вы нам подсказываете, пожалуйста. Но я так понимаю, что если человек имеет свою страничку в Инстаграме и зарабатывает на рекламе в этом Инстаграме, и кто-то, например, снимает ему ролики, и он за эти съемку этих роликов платит оператору, то он тоже ведь буржуазия, правильно? Он же тоже буржуазия. Ну, например, тебе нужно снять видеоблог, правильно? У тебя есть команда, правильно? У команды должен быть оператор, монтажер, там свет кто-то выставляет, может быть, это один человек делает, неважно. У него что, зарплата, правильно? Ты зарабатываешь, у тебя, например, ИП, и ты ему платишь зарплату, этому человеку. Ты кто? Капиталист. Буржуазия. Блогеры – это буржуазия. И капиталисты. Ха-ха! Вот так вот еще можно, знаете... У Маркса все не так было, вы путаете. При коммунизме нет государственной монополии, равно как и частной. Каждый может заниматься собственным производством при коллективном пользовании, пишет Георгий. Да? Уверенно, Георгий?
Блогеры как раз-таки... Ну, что ж такое, Вал, ну перестаньте, перестаньте. Не все. А порномодели, пролетариат или буржуа? Ну, смотрите. Давайте подумаем. Ну, в принципе, у них все средства производства как бы им и принадлежат. Не совсем. Это кооператив. Это кооператив. Ну, серьезно. Хотя... Ремесленничество? Я думаю, да, это ремесло. Это все-таки ремесло. Да, кстати, это ремесло. Точно! И у меня есть абсолютно научное доказательство. Сейчас я объясню, смотрите. Я подаю тебе знак бросить свое ремесло. Не помнишь эту песню? Проси, уйди, пусть растает словно дым облик Жанны. Вот это вот. Жанны. Все. А у Арии какие глубокие тексты. Тоже ведь сидели? Так, бросить свое дело, бросить свой бизнес, бросить... ну, это Пушкина, да, делала, потому что все, что писали сами музыканты, это потрясающие песни по качеству текста. Дело бросить. Что еще можно бросить? Вот, ремесло, правильно, это ремесло. Все, Пушкина догадалась заранее, до нас, что это и есть ремесло. Они ремесленники. Порноактеры — это ремесленники. Think about it. Но у пролетариата и мелких буржуа интересы в части противостояния крупной буржуазии могут пересекаться, пишет Сергей. До определенной степени да, но ведь любой пролетарий, современный так называемый, ну, люмпен пролетарий, он мечтает стать буржуа. То есть заиметь квартирку и чтобы денежка капала. А любой мелкий буржуа хочет стать крупным буржуа. Поэтому это не пересечение интересов мелкой буржуазии и люмпен-пролетариата с крупной буржуазией. Это зависть. И все. И желание самому стать крупной буржуазией. Ну, давайте будем говорить откровенно. И только честные ремесленники. А? Наемный топ-менеджер «Газпрома» тоже пролетариат, пишет Смит. Ну, вы же думаете, что он прям такой пришел, заработал и потратил? Нет, конечно, у него наверняка, да, у наемного менеджера «Газпрома» есть недвижимость, у него есть там, ну, много чего у него есть. Потом недвижимость наверняка это большая, там должны быть работники. Вот даже вспоминаю я царство небесное нашего главного редактора опять первого, значит, отца-основателя радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. У него же был работник, садовник. Он говорил, садовник. Мы, кстати, вполне все с ним знакомы были, весь коллектив, потому что он там помогал, когда, вот, например, собирались какие-то корпоративы, еще что-то, он нас мог отвезти, привезти. Работник был. То есть это же прям совсем, то есть это прям капитализм. Прям капиталист. Сергей Леонидович был, конечно, буржуа. Причем уже, наверное, и не считается, что мелкий. То есть вот я-то, наверное, мелкий буржуазенок такой чисто. А тут уже как бы upper medium, да, это что-то... Высокий средний класс это называется, высший средний, да, что-то такое. Это, конечно, еще не шубохранилище. Ну, уже как бы есть человек, который там стрижет газоны и все дела. Ну, это серьезно. Опа! Стойте! Ха-ха-ха! Всем сейчас будет больно! Клининговые услуги в вашей квартире и няни. Вы буржуа, если у вас это есть. А? Съели? Клининговые услуги. Разве нет? Вы же платите. Это же наемный труд. Разве не так? А? Хотя нет, вы же не зарабатываете на этом. Так себе тоже. Ну хотя... Нет, это не считается. Вот если бы вы зарабатывали на них как-то... Ну ладно, ладно. Привет, я Люмпин, пишет Надя. Надя, это классно. Увести, привести садовник. Ну, Сергей Леонидович так говорил, что вот садовник. А вообще там, ну, значит, мастер на все руки. Там был человек. Купил себе на работу отвертку и перешел из пролетариев в ремесленники, пишет Панк 13. Кулаки — это ростовщики, а не те, кто продает продукт производства. Пишет Георгий. Кулаки — это ростовщики? Ну-ка, подождите. А зачем тогда два слова разных?
Кулаки. Принятое при советской власти обозначение зажиточных крестьян, часто не занимавшихся лично физическим трудом и имевших таким образом, по мнению их односельчан или государства, ни чистый, ни трудовой доход, что отразилось на негативной окраске данного термина. Все. Это просто тот крестьянин, который, развив свое хозяйство, нанял работников, которые за него, ну, там, условно, пасут коров, чистят какие-то навозные кучи, переносят из точки А в точку Б. Нет, это ничего такого. Это просто крестьянин, добившийся финансового успеха, и крестьянин с головой, который смог организовать свое дело крестьянское. То есть вот и все. Вот и весь смысл кулака. Здесь не смысл в том, что он ростовщик. Фермер, пишет подозрительная сова. Ну, в смысле, да, да. Ну да, в принципе, да. Типа рабовладелец? Не, какой рабовладелец? Нет, он не мог никем владеть. Ну, он мог, там, значит, ну, условно говоря, нанимать сотрудника там. Вот там, и все. Кулаки это цапки, давали в долг односельчанам, загоняли в кабалу, не фермер. Нет, цапки это не кулаки, Илья, это бандиты. Это бандиты, это вообще другое. Это другое. Казаки. Кстати, это казаки. Ну, такие как бы. А хотя нет, казаки — это военное сословие. Ну, подождите, они с какого момента военное сословие? Это они там, наверное, примерно со времен, я сейчас могу ошибиться, Ивана Грозного военное сословие. А до этого это бандиты, конечно. Приехал, взял, ухо отрубил, там, что хочешь сделал, вообще, кого хочешь изнасиловал. Конечно, до определенного момента это было, значит, военизированное. Это же не сословие, даже не знаю, как надо. Это были... А потом это они уже стали государственными. Потом они уже... Государство сообразило, что можно использовать их себе во благо казаков. И в итоге казаки нам сколько земель присоединили, да? Чего только стоит вот это освоение Сибири Ермаком Тимофеевичем. С ума сойти, да? Где была бы Россия, если бы не отважные казаки, которые вообще не пойми куда пошли, не пойми, что там делали. В итоге, вон какая у нас большая страна. Если я работаю на государство, а после работы на себя, кем меня можно назвать, пишет Шнайдер. Ну, во-первых, вы жадный очень человек, я бы хотел вам доложить, шутка. А во-вторых, ну, если на себя работаете... то уже, конечно, у вас есть некое... Хотя как вот, что значит на себя? Подождите. Что значит на себя? В принципе, можно сказать, что вы ходите на работу, тоже работая на себя, я зарабатываю деньги. Смотря как вы работаете на себя. Вот. У вас есть что-то свое? Средства производства есть свои? Не знаю, вот у вас есть своя шиномонтажка, например, есть, и вы там, значит, занимаетесь шиномонтажом. Ну, это уже неплохо. Если у вас есть наемный сотрудник, который вам помогает, то уже уж вы, конечно, капиталист. Все. В Новочеркасске очень большой памятник Ермаку, пишет Сергей. Есть за что, Ермак крутой. Вопросов нет, это топ. Например, варю железки, свой сварочный аппарат, пишет Шнайдер. Ну, если вы еще там себе возьмете какого-нибудь подручного, либо не будете варить сами, а на вашем вот этом сварочном аппарате будет варить кто-то другой, то тогда уже точно, не сомневайтесь. Вот. Обед готовлю, это на себя работаю? Нет, это вы поесть решили, Влад. И у вас нет лакеев, которые могли бы за вас приготовить... еду, да, это присказка такая была всегда, ну, давно просто не слышал от своего отца, присказка у него была, что-то лакеи для нищих, лакеев для нищих отменили, по-моему, он говорил, как-то так, и мне всегда было интересно, что значит лакей, и почему его отменили, и почему именно для нищих, и почему мне это надо говорить, когда я, например, не помыл за собой тарелку или что-то такое. Вот. Ну, как бы потом я догадался, что в нашем доме нет прислуги, и поэтому тебе придется самому. Значит, лакей для нищих, что такое. Да, у нищих лакеев нет, пишет Сергей. Ну, вот типа да, но тогда я не мог этого понять. Мне вообще казалось, что лакей – это как-то связано со скандинавской мифологией в большей степени. Что лакей? Интернета, в общем, не было. А спросить как-то было не с руки, казалось, что все слова и так понятны, зачем переспрашивать, что они значат. Лакей для нищих, кто такой, что такое, какой-то лакей,
Может быть, связано как-то с покрасочными работами, может быть, со скандинавской мифологией, может, еще с чем-то. Может, типа, как окей, только лакей. У нищих слуг нет, это фраза Жиглова, пишет Валькирия. Как... Короче, гнилая теория, Маркс жизни не знает, пишет Смит. Смит, я вчера нашел, просто набрел на очень интересную цитату в интернете, сейчас я вам покажу. Канал называется «Теперь живите с этим». Карл Маркс не только не работал, а даже не был никогда ни на фабрике, ни на заводе. То есть якобы существует вот такой факт исторический, не знаю, его надо как-то подтвердить или опровергнуть. Карл Маркс никогда не работал и не был на фабрике и на заводе даже. Ну-ка давайте посмотрим. Карл Маркс никогда не работал. Здесь что написано? Не мылся. Это, конечно, фигня какая-то. Так. 5 фактов о Карле Марксе. BBC. BBC. Можно ли доверять BBC? Эти капиталисты чертовы. Он хотел отправлять детей в школу, а не на работу. Понятно. Он хотел, чтобы у нас не было... У нас было свободное время, и мы сами решали, что с ним делать. Прекрасно, прекрасно. Он хотел, чтобы мы получали удовольствие от работы. Вау, BBC прям прослав... Маркса прославляет. Он хотел, чтобы люди стремились к перемен. Прекрасно. Он предупреждал нас о сближении государства и большого бизнеса и призывал присматривать за СМИ. Вау. BBC абсолютно какой-то прославляющий Маркса материал русской службы BBC 5 мая 2018 года. Просто супер, просто. Он, значит, Карл Маркс, наше все практически, там так написано, ну практически. Так вот, по ощущениям. Очень интересно, не знал, что такое можно найти. Ну ладно. Никогда не посещал университет, самоназванный философ. Не, это ругают его какие-то непонятные люди. Непонятно. Не работал в конторах? Нет, не то. Могильщик капитализма? Нет. Вот не знаю, увидел вчера такую цитату, что он якобы никогда не был на фабрике и на производстве. Вот не знаю, как ее теперь подтвердить или опровергнуть. А Ленин что, работал, что ли, пишет Майлз. Ну, головой, если только. Нужно искать биографию, пишет Челли. А с биографиями, вы же знаете, проблема. Что там можно найти в биографии? Официальные биографии, они все лакированные. Вот неофициальные, полны слухов, интриг и ненависти тех, кто там завидовал этим людям. Поэтому бесполезно. Карл Маркс, коллега, он работал журналистом, пишет Алексис. Ну, то есть не работал все-таки, да? Вот вы сами понимаете, Алексис. Ну, если по-честному. Вот. Рогозин, кстати, тоже журналист. Так просто на всякий случай вспомнил, не знаю. Но вот он молодец. Мы с Карлом Марксом, конечно, не очень. А вот Дмитрий Рогозин молодец. А Ленин поработал чуток адвокатом, пишет Сергей. Вообще-то Маркс теоретик, пишет Влад Старый. Да, поэтому я всегда говорил, что если вдруг кто-то мне захочет предложить высокооплачиваемую работу, я бы хотел, и я претендую, на должность советника. С очень высокой зарплатой. Я хочу советовать. Желательно на расстоянии. 9.30 новости. Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Мне вот все пишут, что кулак, значит, это перекупщик и там ростовщик. Смотрите, изначально да, но по-ленински нет. Разные вещи. То есть Ленин вкладывал в это иной смысл. И я вам говорю именно о том смысле, который вкладывался, в общем, на раннем этапе строительства советского государства в слово «кулак». Не про ростовщиков там разговор был. Вот. Поэтому то, что вы видите в словаре «далее», оно не соответствует как бы тому, что говорил Ленин. Что, то же самое с пролетариатом. То есть если вы будете смотреть определение в словаре «далее» и то, как пролетариат определяется там Марксом или там Лениным, то это совершенно разные вещи будут. Совершенно разные вещи. Поэтому просто имейте это в виду. Слова одинаковые, а смысл разный. Так, такая вот история. Потому что термины иногда меняют смысл. Иногда. А иногда им специально там вводятся дополнительные смыслы и используются заново эти термины.
Да, он менялся в зависимости от времени, пишет Анастасия. Да, вот это, этот момент нужно точно, в общем-то, нам с вами зачем-то запомнить. Зачем нам это запомнить? Не знаю, мы умничаем все вместе, сидим здесь. И... Ну ладно, давайте не умничаем, а пытаемся разобраться. Слова ведь придумали люди, пишет Майлз. Это верно, это верно. Так, у Ленина было, кстати, пару дел, где он выступал как адвокат, соответственно, специальности. Все проиграл, вот он экстерн, пишет Андрей. Ну, потому что, видимо, Ленин был не таким хорошим адвокатом, но был при этом гениальным совершенно политиком. И вот у него все получилось в этом смысле. Да, кстати, плохой юрист, но, значит, талантливый политик. Интересно, интересно. А может быть, это... общее место. Но я вообще теперь на всякий случай опасался бы всех этих юристов. Мало ли что. С юристами страшное дело, слушай. Они могут быть не очень юристами, но при этом политиками могут быть довольно крепкими. То есть знать, как играть. Интересно, интересно. Идеальный заключенный, политзаключенный, пишет Майлз. Ну, Ленин же там посидел, все дела. Да, поэтому что? Это нормально. Кстати, для политика... А посидеть в тюрьме – это даже хорошо, насколько я понял. Вот. Если посмотреть на тех, кто отстроил советское государство, то они по лихой молодости, ну и кто не по молодости тоже, в общем-то, вполне себе отбывали наказание в местах не столь отдаленных. Но по итогу, видите ли, все равно появился Советский Союз когда-то. Вот. И с художниками также, пишет Тони. Да, надо, короче говоря, быть опасливыми с художниками, семинаристами и юристами. Надо быть... Держите ухо востро с этими людьми. Всякое может быть. Особенно опасны художники, которые не стали всемирно признанными художниками, семинаристы, которые не доучились в семинарии, и юристы, которые не очень хорошо работали как юристы или вообще не работали как юристы. Это всегда невероятно опасно. В общем так, если человек не реализовался в профессии, он может пойти в политику, и это опасно. Имейте в виду, think about it. Real talk, real talk. Вот, поэтому если у вас все хорошо в профессии, скорее всего, вы не опасны. У вас все и так есть, у вас все хорошо. Стоит опасаться Никаса Сафронова, пишет Георгий. Ничего себе вы вспомнили, как у него дела, кстати. Мне кажется, Никас Сафронов, кстати, вполне себе успешен. Ну, не в плане, наверное, того, что он оставит какое-то широкое свое творческое наследие и вообще в целом след в мировом творчестве, а вот в плане того, какая у него хорошая квартира в центре Москвы. Вот мне один товарищ мой, друг, значит, он корреспондентом еще работает, ну, здесь, в Москве, он что-то там снимал у Никаса Сафронова дома, то есть он к нему приходил, и потом долго и много рассказывал мне об этом, ну, не доме или квартире, прямо там где-то рядом с центром, имеется в виду, как же этот называется, это переулок, да туда все время ходили, господи, кафешки там... Ой, я не помню. Ну, в общем, рядом с Государственной Думой, все. Я просто не помню, как это называется. И вот там вот есть якобы очень хорошая такая квартира, многоэтажная. Вот, у Никаса Сафронова. То есть мой друг восхищался роскошью. Ну, вот. Ему понравилось. И еще он мне прям рассказывал, он был в кабинете Кобзона. Где-то вот где была, по-моему, гостиница есть Пекин. И он тоже рассказывал, что он что-то там видел малахитовое. Ему очень понравилось. Да. Да уж, лучше бы некоторых приняли на архитектурный факультет в Вене, пишет Андрей. Наверное, да, Камергерский, Столешников. Вот что-то про Камергерский, мне кажется, Юрий, был разговор. Да, а какой хороший священник получился бы из Иосифа Виссарионовича? Тоже давайте задумаемся. Наверное, нормальный был бы священник. Но вот, видите, времена были другие. Покупайте больше живописи, так дешевле, пишет Серго. Медведев юрист, пишет 33-й, а Медведев успешен. Понимаете, в чем дело? Я вам это про других намекаю, про других юристов. Страшное дело. Вот, страшное дело. А вы меня не поняли. Медведев-то успешен, чего? Вы сомневаетесь, что ли? Я не знаю, а бывает что-то успешнее, чем быть, например, ну, в России, чем быть президентом России? Мне кажется, это вершина успеха. А как? А Медведев был 4 года президентом России. Не, вы некоторые вы скажете, что он был номинально президентом, но это ваше мнение. Ну, президентом-то был, понимаете? Вот. Я бы с удовольствием номинально, фактически, случайно, как угодно, побыл бы президентом России. Ну, теперь, правда, 4 года не получится, надо 6. Да, ну, там законы-то изменились. Вот. Ну, я бы побыл, что, 6 лет, почему нет? Нормально. Я думаю, у меня бы получилось, мне помогли бы умные люди-то, а что? Да, насчет неуспешных юристов это опасно, пишет Чели, да-да. Юрист по совместительству блогер, думаете, опасно, пишет Сергей? Конечно. А как? Ну вот надо же, человек хочет реализоваться, вот это всегда опасно. О, как вы думали? Это вы про Ильмана Пашаева, плохой юрист? Он мог бы быть политиком, пишет Алексис. О, Ильман Пашаев вообще не юрист. У него все хорошо. Я так понимаю, что он иллюзионист в большей степени, и он в этом преуспел. То есть, либо шоумен. Ильман Пашаев, наверное, это шоумен все-таки в большей степени. И да, и он шоумен-иллюзионист. И он, мне кажется, один из лучших в своей профессии. То есть, Копперфильд не может сравниться с ним. И Ильман Пашаев. Я не знаю, чего вы на него так все накинулись. Такое ощущение, что вы все сплошь родственники Ефремова. По-моему, он нам классное шоу устроил. Мы могли бы его поблагодарить, а его выгнали с работы, понимаете? Но, в принципе, я думаю, он не расстроился, потому что это и не его работа была. Да. Будем глумиться над Навальным, снятым на фоне портрета Генриха Ягоды во время судебного заседания, пишет Агафон. Не, я не буду ни над кем глумиться, у меня смысла нет глумиться над кем-нибудь. Это не моя фишка. Я, что, нет, хотите, я по происходящему могу высказаться, ну, там, последние дни, что там, Навальный, не Навальный. Я так понял, если отбросить всю мишуру и там компиляцию публикаций, там, не знаю, последнего десятилетия о домах и прочем, ну, короче говоря, перед выборами в Государственную Думу пошла жесткая атака на власть со стороны оппозиции. Я так понимаю, конечно, эти вещи поддерживаются, в том числе и извне. Удивительно совпало с инаугурацией Джо Байдена, конечно, вся эта шумиха. Такое ощущение, что, конечно, ну, все, мы должны таки наконец-то обратить взор вновь на внутреннюю политику. Я просто напомню на всякий случай, что Болотная и Сахарова, они были после выборов в Государственную Думу. И тогда люди были некоторые недовольны страшно выборами в Государственную Думу. И, собственно говоря, появилась Болотная и Сахарова. И это если совсем грубо, да, выкинув все остальные вещи из этой истории. Ну, вот она вот вдруг как будто бы из ниоткуда появилась Болотная и Сахарова. Хотя, по сути, тогдашние люди у власти чуть ли не своими руками создали эту Болотную и, значит, Сахарова, да, проспект. Ну, вот эти события Болотной и Сахарова. Если верить Незыгорю, я просто из этого исхожу. Если верить тем людям, которые, в общем-то, где-то возле кабинетов проходили и рассказывают полушепотом иногда, что же на самом деле происходило. Там такие интересные истории, там предательство и все что угодно было. И там шаталась часть элит и думала, что заберет себе что-то. Я никогда бы не мог подумать, что все так было. Когда своими глазами наблюдал, все оказалось гораздо проще. Ну вот сейчас посмотрим, что будет. Но в целом, я так понимаю, вот этот в тяжелый, сложный, турбулентный период предвыборный мы входим в очередной раз. Ну и, естественно, это тот самый период, когда там оппозиция и все те силы, которые поддерживают российскую оппозицию, будут всячески пытаться перетянуть одеяло на себя, и способы они будут выбирать все доступные, и это политическая борьба. Ну, что поделать, политическая борьба, это дело политиков, задача политиков привлечь на свою сторону как можно больше электората, все, найти слабые стороны своего противника, давить в эти слабые стороны. Вот задача политиков. Каждый использует тот арсенал средств, который в его доступе есть. Ну, а мы за этим можем наблюдать. Да, в каком-то смысле мы становимся просто такими, может быть, безвольными наблюдателями или бессильными, или какими-то угодно, но в целом, насколько я понял, исходя из того, какие периоды истории были у нашей страны, у нас революции без поддержки элит, или точнее без инициативы из элиты никогда не бывало. То есть должна была исходить инициатива все-таки хотя бы от определенной группы элит. Не знаю, дрогнули там наши элиты современные, не дрогнули они, их же давят санкциями сильно. Самое интересное, что все изображают, что только вот элиты политические у нас давятся и финансовые санкциями, как будто бы народ никак от этого вообще не страдает, от этих санкций. Никогда не понимал, зачем все делают этот глупый вид, но ведь на самом деле смысл заключается в том, чтобы народ, истрадавшись от санкций, таки восстал против элит. Я прекрасно понимаю, да, и вы это прекрасно понимаете. Ну, таково наше место в жизни, таково наше место на карте, таково наше место на планете. Мы родились там, где спокойно не бывает и не будет. Мы родились там, в той стране, которой привлечено внимание многих других стран. Мы родились в стране, которая занимает больше всего места на суше. Мы родились в той стране, у которой больше всего ресурсов. Мы родились в той стране, в которой было две революции за один вот предыдущий век, а он был не так давно. Вот, мы родились в той стране, у которой есть ядерное оружие, причем в разных видах и с разными возможностями доставки этого ядерного оружия, поэтому нас воспринимают в этом смысле невероятно серьезно, и мы будем за это платить. Плюс мы говорим о том, что мы хотим некой самостоятельности на международной арене политической и даже экономической, поэтому, извините, здесь просто так ничего не будет. Здесь будет все очень тяжело, здесь все будет через боль, здесь будет все через страдания. Чьи? Ну, естественно, наши. Но пока, в общем и целом, наше положение, я имею в виду положение русских людей, да, вот россиян, оно, конечно, несравнимо с положением наших же там, россиян или советских людей, или людей в советской, в Российской империи, да, простых. Просто потому, что побольше денежек у каждого из нас есть. И действительно, вот мы сегодня очень долго пытались разобраться в том, что такое пролетарий, что такое рабочий, что такое еще что-то. И мы приходим к выводу совершенно закономерному, что многие из нас уже имеют определенные средства, которые пытаются спасти. Многие из нас используют наемный труд. То есть многие из нас, в общем-то, стали мелкой буржуазией. Вот. И, исходя из этого, конечно же, мелкая буржуазия ни в коем случае не хочет ничего терять, потому что у нее что-то да и есть. Это только у пролетария есть цепи и больше ничего. И, соответственно, все революции всегда опирались на таких людей, самых обездоленных в этом смысле. Сейчас таких людей минимум. Минимум. Предвыборный слоган, Шнуров вроде как в семинарии учился, нельзя ему в депутаты, пишет Гендальф. Шнуров в семинарии учился, ничего себе. 7373948, телефон прямого эфира. Пошел у нас какой, семинарист? Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Я, кстати, этого не слышал.
Доброе утро, Игорь.
Да, Игорь, пожалуйста.
Очень интересная дискуссия у нас сегодня была, то есть у вас, то есть монолог для нас. Я вот задумался, насколько вот людей в прошлом веке привела вот эта вот власть, которая управляла всем, что они решились все-таки на революцию.
Они не решились на революцию. Элиты поднимают людей на революцию, понимаете?
Я не знаю. Ну, возможно, но просто люди шли на потерю всего. Вот я не знаю, кто сейчас из нас, у кого есть дети,
у них не было ничего. Вы говорите, на потерю всего, а у них ничего не было. У них даже не было свободы передвижения, ничего.
Но все-таки там была вот эта вот мелкая элита, дворянство.
У дворянства-то было, но против дворянства-то это и было.
Которые бросали бомбы, даже вот брат Ленина, да. Что ему мешало идти по карьерной лестнице, там, развиваться и так далее.
Определенный потолок, за который ты не мог выйти. То есть, когда и если элиты уже сформировались, обосновались, они же, естественно, свой круг элитный не всех пускают, и ты не можешь прыгнуть выше своей головы. И, собственно,
я понимаю, что царем не стать.
Да.
Им.
Да.
Вот. Ну, и нам сейчас президентами тоже не стать.
Ну, я думаю, что изначально мы все неправильно делали для того, чтобы стать президентами. Ну, вот я про себя думаю, честно
сказать. Я тоже так думаю.
Все вот не так, вот все не так. Спасибо большое. Хотя вот с другой стороны, да, вот на Украине, видите, президент КВНщик. Что, на мой взгляд, довольно странное дело. Ну, в Америке он актер был, Рональд Рейган, всякое бывает. Но, не знаю,
Не знаю. Вот если бы меня спросили, кем бы я хотел быть там, большим, может быть, бизнесменом каким-то, капиталистом крупным или там президентом, ну, наверное, в детстве мне казалось, что я бы хотел быть президентом. Сейчас, наверное, мне бы хотелось иметь определенные серьезные средства в своих руках, аккумулированные, для того, чтобы какие-то интересные вещи делать. Ну, интересные по-настоящему. То есть мне бы хотелось, это, может быть, странно прозвучит, увидеть больше разных областей, в которых Россия будет лидером. Ну, у меня есть определенная такая привязка, я не могу себя назвать человеком мира, может, не дорос, может быть, просто это не мое. Мне хочется именно, чтобы вот Россия себя как-то красиво показывала в мире, да. Мне поэтому, например, ну, не совсем понятно вот эти вот какие-то материальные вещи, там, вот эти яхты, часы, вот это вот все прочее, мне это непонятно. Мне бы хотелось, чтобы мы всему миру утерли нос, в хорошем смысле, в хорошем. То есть мне очень нравятся, вот, например, успехи по спутнику Ви. Мне вот, я вчера видел новость, якобы Эпивак Корона, это наша вторая вакцина, она показала там на каком-то первом этапе исследований 100% эффективность. Я этому невероятно радуюсь. Я знаю, что этим занимаются разные ведомства. Я знаю, что в разных ведомствах бывают там трения между собой, и они пытаются доказать, что одно ведомство там эффективнее, а другое неэффективнее. Мне это не совсем важно, честно говоря. Внутренняя конкуренция, она была даже между там КБ Туполева и Сухого, ну, вы понимаете, в определенный момент там, в Советском Союзе. Вот, бывали там Яковлев и прочее. То есть внутренняя конкуренция, это нормально. Главное, чтобы она не переходила во внутреннюю войну. Мне нравится, когда мы в чем-то лидируем. Мне нравится, когда я могу сказать, у нас есть, а у других нет. Я поэтому восхищаюсь гиперзвуком. То есть меня это по-настоящему радует. И я бы хотел, чтобы у нас было больше таких вещей. И я думаю, что если мы в определенном смысле отойдем от желания материально проявить себя, ну, то есть там, не знаю, там что-то дорогое, что-то непомерное там покупать, от этого будет только лучше. Мне нравится стилистика, при которой люди используют средства для достижения каких-то целей, которые, возможно, оставят позитивный след в истории, да, после этого человека. Вот такие вещи мне нравятся. Где такие деньги взять? Вот это большой вопрос. Я не знаю, я не умею, если честно. Если честно, я не умею. У меня нет пока никаких придумок, при которых у меня бы появились такие средства, при которых я бы мог что-нибудь делать там из разряда полетов на Марс, понимаете? Но я считаю, что это круто, да, вот именно хотеть полететь на Марс, вот этот выпендреж Илона Маска. У меня почему Илон Маск раздражает? Потому что я хочу, чтобы были в России наши Илоны Маски. Да, рисовщик. Да, позер, да, там, значит, выпендривается. Но мне нравится, как он выпендривается, вот чем он выпендривается. Я хочу, чтобы мы выпендривались такими вещами. Я хочу, чтобы мы выпендривались большими мечтами нашими. Хочу, чтобы мы везде просто-таки рисовались и хвалились бурной нашей фантазией, да, и попытками реализации этой фантазии. Я хочу, чтобы мы смотрели за горизонт намного дальше, чем все остальные. Вот чего я хочу. Хочу, чтобы мы проявили себя, вот как народ, во всей нашей полноте и силе. А мы, ну, я так понимаю, мы как народ очень сильны. Ну, то есть у нас потенции какие-то запредельные. Мы можем все. Вообще все. И мне бы хотелось, чтобы вот в это вкладывалось больше. Больше, еще больше. И ничего, вообще никакие средства на это не жалелись. Потому что у меня есть ощущение, что мы реально очень умные. И очень способные. И мы можем быть действительно главными, ну, в смысле, главными в каких-то идеях. Я не имею в виду, что мы должны доминировать всех, там, поставить под ружье, кому-то там угрожать чем-то. Нет, я думаю, я предполагаю, что мы можем быть номером один в мире по многим вещам. Просто если мы постараемся и перестанем тратить свое время на пустоту. А пустота — это вот украшательства всякие разные. Я против украшательств. Мне не нравится украшательство. Зачем они? Да? Ну, мне так кажется. Макс, Маск, если выпендрежник, то кто тогда Рогозин, пишет Максон. Я не знаю, кто Рогозин. Вот, я вам говорю про Маска. Мне нравится, как он выпендривается. Мне это нравится. Мне нравится, что американцы даже какие-то банальные вещи, которые всем давно были известны, подают как новшество. Когда, например, iPhone делает что-то, что давно уже сделал Samsung, но они говорят, это революционная, там, значит, идея, которую мы воплотили в жизнь. Встречайте! Мне это нравится. Мне хочется, чтобы наши так выпендривались. Мы, чтобы так выпендривались. Я хочу гордиться, понимаете, нами всеми. Любой наш успех я обязательно отмечу. Любой наш неуспех я постараюсь скрыть. Потому что мне за наши неуспехи невероятно стыдно. Мне хочется успехов. Хочу больше успехов. Хочу больше новых красивых мостов. Хочу красивые ракеты. Понимаете? Хочу, чтобы самолеты красивые. Хочу компьютеры наши. Смартфоны хочу. Хочу все наше. Хочу наши новые автомобили. Да, потихонечку вроде дело идет, но могло бы, наверное, быть быстрее. Мне бы хотелось бы быстрее. У меня слишком короткая жизнь, и я боюсь, что за мою жизнь не успеется. А мне бы хотелось увидеть это. Мне бы хотелось увидеть, что мои внуки невероятно гордятся теми достижениями, которые мы все вместе с вами реализовали. Ну, очень хочется, чтобы они прямо с гордо поднятой головой ходили и говорили: «Я живу в России, там, да? Я русский». Мне хочется. Но тяжко, конечно, это все. Тяжко это все. Внутренняя конкуренция, внешняя. Мне, кстати, кажется, внутренняя конкуренция нам еще больше мешает даже, чем внешняя конкуренция. Вот эти вот подковерные игры какие-то. Все это мне не нравится. Не люблю я это. Неэффективно это. Все это нас тормозит. Да? Когда люди из одного кабинета не любят людей из другого кабинета и все время только и думают о том, как бы занять этот кабинет, а этих из этого кабинета выгнать. Когда мы уже будем думать над тем, как мы все вместе будем побеждать, в конце концов? Сколько можно уже между собой соревноваться? Уже это все надоело до безумия какого-то. Хотя мне не так много лет, чтобы мне что-то вообще надоедало, если честно. Хотя вот я смотрю сегодня даже в 14 лет некоторые люди говорят, что им опостылила эта жизнь. Поэтому в 32, в принципе, нормально тоже, может опостылить. А проблема в том, что люди в кабинетах думают о деньгах, пишет Георгий. Я не знаю, проблема в том, что некоторые люди думают о чем угодно, но не о том, чтобы вот идти вперед. Мне хочется, чтобы открывались горизонты и мы шли вперед. Вот это было бы правильно. 10:00, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.